часто трудной, реже радостной, но всегда настолько беспокойной и разнообразной, что можно запутаться в воспоминаниях о ней. Надо было привести эти воспоминания в порядок. Это желание так бы и осталось желанием, если бы не один дождливый рассвет над Москвой. В открытое окно тянуло тяжелой сыростью ночи. Был хорошо слышен бой кремлевских курантов. Своими медленными ударами они отбрасывали прожитое и поэтому уже ненужное время. Но нам, людям, было жаль этого времени. Жаль многих, даже самых малых частиц прожитого. Очевидно потому, что и из этих частиц составлялось то, что мы считали счастьем и смыслом своего существования.
Константин Паустовский. «Далекие годы». Часть первая. Бабочка с острова Борнео.
Я был гимназистом последнего класса Киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище около Белой Церкви умирает мой отец. На следующий день я приехал в Белую Церковь. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем седой щетиной. Отцу было всего 50 лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необычной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами. Я думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах: Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной. Мы часто переезжали из города в город, из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Всю ночь я просидел около отца. Все спали, дождь кончился, звезды угрюмо горели за окнами. Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог.
Костик, боюсь, погубит тебя бесхарактерность.
Нет, этого не будет.
Маму увидишь. Я виноват перед ней. пусть простит.
Он замолчал и слабо стиснул мою руку. Я не понял тогда его слов. И только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был по существу не статистиком, а поэтом. Мой дед, Максим Григорьевич, в давние времена был чумаком. Он ходил на валах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями лежит райская крымская земля.
За свистали казаченьки, поход с полуночи, заплакала Марусенька свои ясные очи.
До того, как дед стал чумаком, он служил в армии, был на турецкой войне, попал в плен. Все лето дед жил на пасеке. Сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, он напевал казачьи думки или рассказывал всяческие истории.
Случилось то в селе Замошье, под городом Васильковым. Был в том селе ковалем Остап. Кузня его стояла на выезде, под черными-причерными вербами, по над самой рекой.
Есть тут кто-нибудь? Коваль! Коваль!
Вышел Остап и замер. У самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты в длинном платье с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки, и зубы смеются, а бархат на платье мягкий, синий, и блескавится на нем капли. Падают после дождя с черных верб на ту женщину, и рядом с ней на другом коне молодой офицер.
Коваль, голубчик, подкуй мне коня. Потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы.
Не из наших вы верно мест.
Я из Петербурга.
Подковал Остап коня. Понравилась красавице его работа.
Хорошо ты куешь.
Что подковы? Пустое дело. Я для вас смогу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете.
Какую же это вещь?
А что хотите? Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами.
Хорошо. Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду.
Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться. И Остап не удержался, жарко прильнул к той руке.
Знай свое место, мужик!
Кони взвелись, поскакали. Остап ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз. Однако перемогся Остап, 6 дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было должно быть даже в итальянской земле. А на 7-й день ночью...
Коваль! Коваль! Где ты?
Остап закрыл лицо руками и ждал.
Остап, прости. Из-за меня случилась твоя великая беда. Сердце у меня изболелось за эти дни. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург.
Ваша воля. Я простой человек, коваль. Мне о вас думать, и то радость.
Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала.
А Остап вышел на порог, глядел ей вслед. Так-то, Костик.
Поездки в Градище были в моем детстве праздниками, а будни проходили в Киеве, в сумрачной и неуютной квартире. Единственным развлечением был шарманщик, который иногда приходил к нам во двор с дочерью-гимнасткой и старым линялым попугаем.
А сейчас, господа публика, будет показан знаменитый номер «Человек без костей». Мадемуазель Лиза, прошу. Але? 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 Але?
Пересчитать можно.
Известное дело, тетка, с твоей солидностью этак не изогнешься.
Да сам-то ты уж весь изогнулся от водки.
Согнулся я, тетка, от трудов правильных.
Ох, девчушка, видишь, какой сальто-морталь-то выделывает.
И господа, ученая древняя птица, попугай Митька, предскажет желающим, что их ждет в этой грешной жизни. Всего-навсего пятачок, господа публика, всего-навсего пятачок. На пропитание ученой птицы. Спешите узнать, когда сбудется ваше счастье.
Счастье за пятачок! Счастье за пятачок!
Ну-ка, милок, дай-ка мне!
Пожалуйста, мадам! Митька! Алле!
Ой, ты смотри, смотри! Зеленый билет ей тянет!
Так, предсказание гласит. Завтра к вечеру!
Недолго тебе ждать, тетка! Беги скорее, готовься к счастью! А ты так и встреч с него нечесанная! А ну-ка, любезный, скажи-ка и мне чего-нибудь.
А ну-ка, ну-ка.
Здравствуйте.
Сию минуту. Митька, алле.
Ты смотри, 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 смотри. А этому красный потащил.
Так, если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся.
Будьте любезны, погадайте мне, пожалуйста.
Пожалуйста, молодой человек. Митька, алле. Так, вы родились по знакам Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд. Что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой? Бойтесь блондинок и блондинов, и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения головы Иоанна Предтечи.
Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы коломашек с глиной. Коломашками в Киеве называли тележки для перевозки земли. Коломашники засыпали овраги в яру и равняли его для постройки новых домов. В яр нам строго запрещалось ходить. Оттуда тянуло желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало: ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрасов, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки. В одной из таких лачуг жил шарманщик. Он перестал выходить в город, и я часто видел его дочь, читающую всю одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были три мушкетера Дюма. Однажды я осмелился подойти к лачуге.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Чего вы тут ходите? Не видели, что ли, как люди живут?
Не ругайся, Лиза. Пусть видит, как мается наше общество. Может быть, это ему пригодится, когда будет студентом.
Да я подумал, что, может быть, вам надоело читать все время одно и то же. И принес вам другую книгу.
Лиза, не фордыбачь. А скажи молодому человеку спасибо.
Вы знаете, это очень интересная книга. Она называется «Хижина дяди Тома».
Ага.
Я уверен, вам понравится. А скажите, пожалуйста, когда вы будете еще выступать?
Ой, да у Митьки хвороба. Сидит как еж. Видать, подыхает. Пропащее существование. Одной шарманкой без Митьки не заработаешь. Кому теперь вытаскивать счастье?
Я заболел и долго не приходил за книгой. И вот как-то раз...
Костик, к тебе.
Здравствуйте.
Лиза!
Я принесла вам книгу, спасибо. А то мы, наверное, скоро уедем.
Уедете? Почему?
Митька помер, а я ногу повредила, работать не могу.
А как же вы теперь?
Не знаю. Я пошла. Спасибо вам большое.
Постойте, Лиза!
Вечером между родителями происходил разговор о моем поведении.
Ну что у него может быть общего с дочерью шарманщика?
Оставь его в покое. Пусть дружит с кем хочет. Я даже предпочитаю, чтобы Костик дружил с этими обездоленными людьми, чем с зажравшимися сыновьями киевских купцов и чиновников.
Но пойми, что в таком юном возрасте Его надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.
Нет, это ты пойми, что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не встретишь в нашем кругу. Причем же тут тяжелые впечатления?
Может быть, ты и прав.
Костик! Костик!
Да?
Ну-ка, иди сюда.
Что, мам?
Вот что. Завтра сам отнеси этой дочери шарманщика. Как ее зовут?
О, Лиза.
Так вот, отнеси ей завтра принца и нищего в подарок.
О, они теперь, должно быть, уедут.
Почему же?
У них Митька умер.
Митька?
Попугай. Его Митькой звали.
Ой, Господи, как ты меня напугал. Попугай?
Да, мамочка, попугай. Митька вытаскивал счастье, а без него у них пропащее существование.
Да.
Ну, понимаешь, мама.
Заходите, заходите, мадам. Заходите, молодой человек. Есть прекрасные золотые рыбки, только вчера получили. Есть водные черепашки, канарейки, муравьиные яйца. Может быть, молодому человеку нужны поплавки или переводные картинки?
Нет, нет, нам нужен попугай.
Да, знаете, вот, который сможет вытаскивать счастье.
У вас найдется такой?
Нет, если вы спрашиваете, значит, у бурмистрова есть. Вот, пожалуйста, южноамериканский попугай. Он умеет разговаривать. Ну-ка, скажи что-нибудь, ну-ка, ну.
Хороший, хороший.
Надеюсь, он устроит вас, мадам?
Ну, вы знаете, нам нужна и клетка.
Извольте, только на ночь обязательно накрывайте ее платком.
Ой, какая прелесть.
Из магазина мы направились прямо к лачуге шарманщика.
Ой, что вы? Зачем? Это же разве можно?
Ну, это вместо Митьки. Ну, возьмите, пожалуйста. Вот какой.
Его можно будет выучить вытаскивать счастье?
Да в 2 дня. Но зачем это вы, Господи? Зачем? Это же каких денег стоит?
Через несколько дней шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем. Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Попугай снова вытягивал счастье. Медики в бумажках щедро сыпались из окон. Это был концерт в честь моей мамы. Потом отец Лизы вскинул шарманку на спину и, как всегда, сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей. Сняв шляпу и держа ее в опущенной руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет.
Я знаю, друг мой, что жизнь у вас трудная, верного заработка нет. Что, если я предложу вам место путевого сторожа на юго-западной железной дороге? У вас будет свой маленький домик, огород.
Не обессудьте, барин, не по мне это. Загорюю я будущником-то. Мне, видно, век беседовать с шарманкой.
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем. Высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развивались от тихого ветра. В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово «Азимут». После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережье океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек. Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире. Для того, чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю. Это пугало маму.
Он дойдет, бог знает до чего, со своими играми. Как бы все это ни кончилось менингитом.
Перестань. Вечно тебе мерещатся какие-то ужасы.
Я слышал, что менингит – это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. В конце концов, я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения.
Ты бы лучше шел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать.
Ну, не хочется, мама.
Что это за мальчик? На кого ты похож?
Оставь его. Пусть развлекается, как умеет.
Ты не понимаешь всей опасности подобных фантазий. Такие люди кончают свою жизнь под забором. У ребенка абсолютно вывихнутые мозги. У него все не так, как у людей. Кончится это плохо. Он вырастет неудачником.
Пусть. Пусть он будет неудачником, нищим, бродягой, Боже, кем угодно. Но только не проклятым киевским обывателем.
Осенью 1902 года я должен был поступить в приготовительный класс первой киевской гимназии. С детства я был равнодушен ко всей форменной одежде, кроме морской. И когда впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. У всех моих товарищей, учеников приготовительного класса, всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными, но стоило надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Мне купили еще ранец, пенал, тетради в клетку, и мама позвала меня в гимназию. Когда мы дошли до Николаевского сквера, и я увидел сквозь его зелень желтое здание гимназии, я заплакал. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слезы душистым платком.
Одного несчастного Кишонка.
Кишонок, как тебя зовут?
Эй, Кишонок!
Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали, старые гимназисты, в общество Кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались у всех взрослых под ногами.
Тишина, полная тишина. Однажды лебедь, рак, да щука. Новичок, достань тетрадь и пиши. И не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда. Однажды лебедь, рак, да щука.
Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь я должен трудиться, и что труд мой будет горек и долг, и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома. Так начались гимназические годы.
Это вода из реки Нил.
Я сам набирал ее около Каира. А это вода из реки Лимпопо. Мне привез ее в подарок мой бывший ученик.
На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. Пробовать воду учитель географии Черпунов не позволял. Низенький, с длинной до колен седой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было Черномор. часто трудной, реже радостной, но всегда настолько беспокойной и разнообразной, что можно запутаться в воспоминаниях о ней.
Константин Паустовский. «Далекие годы». Часть вторая. Господа гимназисты.
Жизнь наша неожиданно переменилась. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу. Мы переехали с Никольско-Ботанической улицы на Подвальную. Как будто по насмешке мы поселились на этой улице в подвальном этаже. Отца почти никогда не было дома. Он уходил утром и возвращался поздно, когда мы спали. Где он проводил все дни, никто из нас не знал. Очевидно, он искал службу. Старший брат Боря ушел от нас и поселился в меблированных комнатах «Прогресс». Наш классный наставник-латинист Субоч устроил меня репетитором к Марусе Казанской. Семейство Маруси состояло из Маруси, ее отца, отставного генерала-адъютанта и матери, тощей француженки. Маруси училась в частной гимназии, где отметки ставились в зависимости от богатства и чина родителей. Но Маруся была так глупа, что даже высокий чин папы Казанского не спасал ее от двоек. С таким же успехом, как Марусю, я мог бы обучать истории, географии и русскому языку попугая. Это была адская работа. Но вскоре я был вознагражден. Маруся получила первую тройку с плюсом. По этому случаю был дан изысканный ужин.
Я, господин гимназист, имел честь обучать нашего императора стратегии. Должен признать, что в стратегии сей молодой человек был форменным дубиной.
Да-с,
именно дубиной.
Дусик, как можно?
Выпьем шампанского, господин гимназист. Да-с, каждый мужчина должен нести свой крест в этой чертовой жизни. И мы несем его, не гуляем. Женщины, господин гимназист, нас не поймут. У них цыплячьи мозги.
Дусик, ну что ты такое говоришь? Я совсем не понимаю.
Наплевать. Трижды наплевать. Выпьем, господин гимназист. Как сказал наш гениальный поэт, что за штуковина, создатель, быть взрослой дочери отцом?
Дусик!
Муфточка, ты не забыла, что я генерал-адъютант русской армии? Пусть меня обошли по службе всякие Сухомлиновы, Драгомировы, Куропаткины, Рененкампы, пусть. Это господин гимназист... Все жулье.
Дусик, ну что ты говоришь?
Попрошу слушать, когда вам говорят. Я обучал государя императора и не желаю, чтобы мне делали замечания безмозглые дуры. Встать!
Через месяц Боря нашел мне комнату на всем готовом в диком переулке у маминой знакомой старушки пани Козловской. Окна квартиры Козловской выходили в вырубленный сад. Зимой в этом саду устраивали каток. Каток был дешевый. Вместо оркестра там играл граммофон с огромной лиловой трубой. Thank you. Старушка Козловская плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костел. В одно из воскресений нам встретился гимназист первого отделения Хавин. В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения. Первое отделение считалось аристократическим, второе – демократическим. Хавин, увидев нас, поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Потом он медленно с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и пошел. То, что этот Барчук презирал меня за мою нищету, я бы мог снести, но от обиды за бедную пани Козловскую у меня сжались кулаки. Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Раз в год осенью между ними происходила традиционная драка. Летела пыль, трещали ветки деревьев. Все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев, ликующий победный крик. Это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство. Некоторых гимназистов класс освобождал от драки. Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было. Он был освобожденный. Я тоже был освобожденный и тоже без кушака. Но я не забыл пани Козловскую. Я подошел к Хавину и дал ему оплеуху. На следующий день классный наставник Субоч остановил меня.
Это что ж такое, Паустовский? Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готентоты. А то и извольте дать человеку пощечину. За что?
Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Владимир Фадеевич, вы же знаете.
Так-так. Но вы же рискуете все-таки, что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили?
Стоило. Можете мне верить или нет, но больше я ничего не скажу.
Верю. Виновны, но заслуживаете снисхождения. Идите. И пусть этот случай поглотит медленное лето.
Наш классный наставник, латинист Владимир Фадеевич Субоч, был похож на высокого худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе неожиданные и стремительные разговоры всего нашего класса по латинскому языку. Попутно Субоч учил нас неожиданным вещам – вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки.
Несколько человек сидят в комнате, все кресла заняты. Входит женщина. Глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек? Кто скажет? Паустовский, пожалуйста.
Вежливый человек уступит даме кресло.
Хорошо. А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный? Не знаете? Уступить ей место спиной к свету.
чтобы заплаканные ее глаза не были заметны. Вам, Паустовская, это в особенности следует знать. Вы ведь, кажется, хотите стать писателем. Кстати, вы уверены, что у вас на это хватит выносливости?
В то время я не подозревал, что эта черта необходима для занятий литературой. Впоследствии я убедился, как Субоч был прав. Когда в Киев приезжало какое-нибудь сановное лицо, ему непременно показывали нашу гимназию. Она была одной из старейших в России. Не все посещения высоких особ сходили гладко. Бывали и неприятности. Одна такая неприятность случилась с королем Сербии Петром Карагеоргием. Мы знали, что он вступил на престол после кровавого дворцового переворота. Директор Терещенко по прозвищу Маслобой должен был сказать королю несколько приветственных слов. Но Маслобой отличался слабой памятью. Он потребовал, чтобы ему в помощь дали лучшего подсказчика-гимназиста. Лучший подсказчик в гимназии учился в нашем классе. Мы согласились дать подсказчика, но только в том случае, если будет исправлена несправедливая двойка по математике безответному гимназисту Боримовичу. Соглашение было достигнуто. Приветствие начиналось словами: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии». Нас особенно веселили седые стены. День приезда короля нас выстроили в две шеренги в вестибюле. Двери распахнулись.
Маслобой беспомощно оглянулся и двинулся рысцой навстречу королю. Швейцар Василий, бывший цирковой борец, должен был снять с короля шинель. Но Василий растерялся и вместо того, чтобы снимать шинель, начал натягивать ее на короля.
Идиот, что ты делаешь? Снимай!
Снимай, тебе говорят!
Король сопротивлялся. Он даже покраснел. Наконец, он вырвался из могучих лап Василия.
Сир!
Маслобой отчаянно замахал засунутой за спину левой рукой. Это значило, что он забыл речь.
Позвольте приветствовать вас!
Позвольте приветствовать вас!
Король недовольно смотрел на красную директорскую лысину. Он еще тяжело дышал после борьбы с Василием.
Дальше!
Ради бога, дальше.
В седых стенах нашей славной гимназии.
В седых стенах нашей славной гимназии.
Король услышал подсказку и усмехнулся. Приветствующим короля было приказано кричать не «Ура!», а «Живио!». Мы заранее обо всем договорились. Как только король вошел в проход между синими гимназическими мундирами...
Жулье! Жулье! Жулье!
Это было очень похоже на живьё. Крик «Жулье!» гремел в седых стенах гимназии. Маслобой побледнел. Король, ничего не подозревая, медленно шел, позванивая шпорами, кивал нам и улыбался. Маслобой, приседая от испуга, семенил за ним. Когда король
осмотрев гимназию, шел обратно.
Держи его! Держи его! Держи его!
Это опять было похоже на «Живи его!» И король опять ничего не понял. После этого случая 12 гимназистам из нашего класса, в том числе и мне, запретили 3 дня посещать гимназию. Начальство явно старалось замять всю эту историю с королем, боясь огласки.
Паустовский!
Я?
Прочтите нам первую заповедь.
Аз есмь Господь Бог твой.
У нашего учителя закона Божьего, соборного протоиерея Трегубова, на каждый день недели были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день. Вторник или суббота.
Аз есмь Господь Бог твой, да не будет тебе Бози и не рази мне.
Садитесь, единица. Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. После речения «Аз есмь Господь Бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что вместе сем следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!
Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Мы ненавидели его так же, как он ненавидел нас. Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову, но Трегубов был неуязвим. Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз, но месть эта была безжалостной. Мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс, и принесли на урок Трегубова рыжую крысу, пасюка.
Ой-ой-ой-ой-ой!
Что такое?
Крыса! Батюшка! Ой, крыса!
Мы повскакали с места. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной ловкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками.
Замкните двери!
Ой, а ту ее!
Выпустите ее в коридор! Надзиратель! Сюда, сюда, надзиратель! Помогите!
Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы, наконец, избавились от Трегубова. Это было в 8 классе. Была осень 1910 года. Промозглая, тусклая, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом не успевшей облететь листвы. Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету и охнула.
Костик, послушай, Костик, несчастье с графом Толстым.
Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнущую керосином,
и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого.
Боже, спаси его! Боже, спаси его!
Потом, таким же промозглым утром, я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был закон Божий. Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу.
Дежурный! Молитву!
Господа, вчера в 6 часов утра на станции Остапова умер величайший писатель нашей страны, а может быть и всего мира, Лев Николаевич Толстой. Прошу почтить его память. Встаньте, отец протоиерей.
Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед Богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте, господа гимназисты.
Мы молчали. Трегубов вышел. Больше в гимназии его не видели. Кто мог знать, что получится из нас, господ гимназистов? Что получится из этих юношей, выгоревших в фуражках, всегда готовых ко всяким выходкам, насмешкам, спорам? Что, например, получится из гимназиста Михаила Булгакова? Никто этого не мог знать. Булгаков был старше меня. Но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все. Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Мы встретились с ним после гимназии только в 1924 году, когда он уже был писателем. В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максим «Холодная вода», честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны. Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала стольких людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. Это не было, конечно, случайностью. Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией и поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов, Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш, пасек. Трудно уловить влияние этих вещей, разбросанных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслям и ощущениям. Я ехал на лето к дальним моим родственникам Севрюкам.
то лето по всему Полесью бродили неуловимые разбойничьи шайки. Они налетали на фольварки, на поместья, грабили почту, нападали на поезда. Самым смелым и быстрым из всех атаманов был Андрей Гон. Второй день к вечеру пароход подвалил к низкому полесскому берегу Днепра. На берегу меня ждали севрюки, худой человек в сапогах и чесучевом пиджаке, хозяин поместья и молодая женщина, его жена. Когда я садился в телегу, к нам подошел сутулый старик в постолах и картузе с оторванным козырьком.
Здравствуйте, господа хорошие.
Здравствуйте, Трофим.
Здравствуй. Это Костик, наш лесник-обходчик. Ну, что слышно, Трофим?
А что слышно? Все то же. В лядах подпалили фольварк, а за старой гутой вбили до смерти пана Капуцинского. Ой. Царство ему небесное. Тоже правду сказать, был вредный, подлый старик. А за поводыря слыхали?
Нет. А что?
А что? 2 дня назад слепец с поводырем забрел в усадьбу Любомирского. Угу. Ну, со двора его, ясное дело, погнали. А как вышел слепец за ворота, сторож спустил цепного пса, волкодава. Ой. Ну, слепец-то остановился. А поводырь мальчонка-то испугался и бежать. Но волкодав, ясное дело, догнал его.
Господи, какой ужас!
На другой день в усадьбу зашел босой парень в солдатских черных штанах с выгоревшим красным кантом. Сапоги висели у него за спиной. У парня было облупленное от загара лицо. Глаза смотрели хмуро и цепко.
Хозяева! Хозяева!
Здравствуйте!
Напиться не дадите?
А, пожалуйста, сейчас. Вы проходите, проходите во двор. Вот. Вот. Молоко.
О,
хлеб.
Благодарствуйте, благодарствуйте. О. Смелые господа, не страшитесь жить в таком месте?
Да нас никто не тронет.
Это почему?
Мы же никому не делаем плохого.
Со стороны виднее.
Марина Павловна с неохотой отпустила на следующий день севрюка в соседнее местечко, где надо было купить продукты и порох. Севрюк взял меня с собой. В местечке, на площади, засыпанной трухой от сена, дремали расседланные драгунские лошади. Около них лежали на земле красные от жары драгуны. Мундиры их были расстегнуты. Офицер сидел на крылечке постоялого двора и пил мутный квас. Когда мы выехали из местечка, севрюк начал гнать лошадей. Но лошади выбились из сил на песках и могли идти только шагом.
Ничего не поделаешь, Костик. Придется свернуть в корчму на Брагинке. Там заночуем. Завозились мы в местечке.
На пороге корчмы нас встретил суетливый хозяин.
Какой гость! Легче найти в лесу бриллиант, чем заманить до себя такого приятного гостя. Сделайте любезность, заходите прямо в чистое помещение. Нет, 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 нет. Сюда, сюда нельзя.
Да не беспокойтесь, не беспокойтесь. Нам до этого нет никакого дела. Ну, мало ли кто ночует в корчме.
Ну, что я могу? Гром, лес, болото. Разве я выбираю себе постояльцев? Я их сам иногда опасаюсь, пане Севрюк.